Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Красота Иисуса». Сегодня вторая часть. Если о сатане Святой Дух сообщает нам у пророка Иезекииля в главе 28, стих 14, «Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять», то своего Сына Небесный Отец, безусловно, помазал до сошествия на землю в плоти, как читаем у пророка Исаии, глава 61, стих 1, и в Евангелии от Луки, глава 4, стих 18. Желаю вам, дорогие слушатели, при дальнейшем рассмотрении Псалма 44 обильного Божьего благословения, великой радости и наслаждения. Все это мы с вами выше рассмотрели. Но в нашем тексте мы читаем, что Небесный Отец помазал Иисуса елеем радости более соучастников Его. С этой целью следовало бы теперь основательно рассмотреть радость Иисуса по отношению к Израилю и Церкви, и радость детей Божьих в Господе. Но поскольку эта тема очень обширная, то ограничимся рассмотрением в Новом Завете всего лишь нескольких аспектов. Начнем с четвертой притчи Царствия Небесного в Евангелии Матфея, глава 13, стих 44. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, сокрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то». Сокровище – это Церковь Иисуса. Поле – это мир сей, человек – это Господь Иисус. От радости о нем идет и продает все, что имеет. Иисус оставляет славу, власть и все, что имел на небесах у Отца, и покупает поле то, ценой своей жизни заплатил Иисус за грехи всего человечества. От радости о найденном сокровище – то есть Церкви, Иисус, будучи богат, обнищал ради нас, дабы вы обогатились Его нищетою. Второе послание Коринфянам, глава 8, стих 9. Следовательно, главная радость Иисуса – это приобретение Церкви. Церковь настолько Ему дорога, Он находит в ней столько радости, что купил ее себе ценой своей жизни. Радость – это положительные эмоции, противоположные печали. Даже мирские люди говорят, что радость и смех продлевают жизнь человека. Поэтому Господь Иисус хочет, чтобы как Его народ Израиль, так и дети Божьи радовались вместе с Ним. В Евангелии от Иоанна, глава 15, стих 11, читаем. «Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». В Евангелии от Иоанна, глава 17, стих 13, читаем. «Ныне же к тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную». Отсюда видно, как велико желание Иисуса, чтобы Его искупленные, а также Его народ Израиль, имели Его радость в совершенстве, радость завершенную. Поэтому не случайно слово «радуйтесь» встречается в Новом Завете в 17 местах в форме повеления, что означает «завершение». Приведу несколько примеров. Евангелие от Луки, глава 10, стих 20. «Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Послание Римлянам, глава 12, стих 15. «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Послание Филиппийцам, глава 4, стих 4. «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь». Первое послание Петра, глава 4, стих 13. «Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете». В связи с рассмотрением стиха 8 из Псалма 44 мы рассмотрели с вами ряд других важных и радостных нашим сердцам сообщений Писания. «Поспеши на колеснице ради истины и кротости и праведности». Можно также сказать: «Поспеши на колеснице ради слова истины и кротости и праведности». Как видим, Господь Иисус спешил прийти на землю к погибшим грешникам не только ради этих пяти аспектов, о которых Он сам прочитал в Евангелии от Луки, глава 4, стихи 16 по 22. Первое – исцелять сокрушенных сердцем. Второе – проповедовать пленным освобождение. Третье – проповедовать слепым прозрение. Четвертое – отпустить измученных на свободу. И пятое – проповедовать лето Господне благоприятное. Но Он спешил также ради истины и кротости и праведности. По поводу истины, ради которой Иисус спешно должен был прийти на землю, Он говорит в Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 6. Иисус сказал ему: «Фоме, я есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Я есть путь и истина». Это значит, кто с покаянием придет к Иисусу, тот познает истину, то есть Иисуса как своего Спасителя. Тот познает путь к жизни вечной. Эту гарантию дара жизни вечной Господь Иисус дает каждому погибшему грешнику, который к Нему придет, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 6, стих 37. «Все, что дает Мне Отец, то есть всех людей, ко Мне придет, и приходящего ко Мне не изгоню вон». По поводу праведности людей мира сего Слово Божье говорит в послании Римлянам, глава 3, стихи с 10 по 12. Как написано: «Нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного». Для того и спешил Господь Иисус, чтобы через веру в Его пролитую на Голгофе кровь оправдывать погибших грешников. Об этом Писание говорит во многих местах, но я приведу два из них. Послание Римлянам, глава 4, стих 5. «А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность». Послание Римлянам, глава 9, стих 30. Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность. Праведность от веры. По поводу кротости, этой важной черты сущности Иисуса, читаем в Евангелии от Матфея, глава 11, стихи 28 и 29. «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». А теперь посмотрим, что говорят апостолы Павел, Яков и Петр в своих посланиях нам, язычникам, в отношении кротости, с которой Господь Иисус пришел к нам в плоти на землю, как мы должны этой кротостью руководствоваться и практически применять в жизни. Посмотрим на нескольких примерах, насколько это важно в преследовании за Иисусом, на практике применять кротость Иисуса во всех сферах нашей жизни веры. Второе послание Коринфянам, глава 10, стих 1. «Я же, Павел, который лично между вами скромен, а заочно против вас отважен, убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым». Послание Галатам, глава 6, стих 1. «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляете такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным». Послание Ефесянам, глава 4, стихи с 1 по 3. «Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренным мудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство духа в союзе мира». Первое послание Тимофею, глава 6, стихи 10 и 11. «Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости». Второе послание Тимофею, глава 2, стихи 23 по 25. «От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю». Послание Титу, глава 3, стихи 1 и 2. «Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело, никого не злословить, быть не сварливыми, но тихими и оказывать всякую кротость ко всем человекам». Послание Иакова, глава 3, стих 13. «Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрою кротостью». Первое послание Петра, глава 3, стих 15. «Господа Бога святите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением». Все, что мы с вами до этого момента рассмотрели из Псалма 44, является фактически вступлением к нашей главной части. Все это я положил вам на сердце, чтобы вы лучше могли понять главную часть нашего текста, которая гласит: «Ты прекраснее сынов человеческих». Иисус, как Сын человеческий, как Он себя в плоти назвал, прекраснее сынов человеческих. Теперь у нас возникает снова вопрос: каких сынов человеческих? Мы можем, конечно, сказать, что Господь Иисус не просто прекраснее сынов человеческих, но что Он прекраснее всех сынов человеческих. Однако для сравнения с красотой Иисуса мы выберем из лучших, самых прекрасных сынов человеческих, которых Господь Иисус в свое время призвал на служение, как в Ветхом, так и в Новом Завете. Когда я готовил эту проповедь и размышлял над этим вопросом, то Святой Дух поставил перед моими глазами около десятка выдающихся героев Писания. Конечно, дети Божьи далеко не с одинаковым восхищением смотрят на некоторых из этих героев. Даже если мы обратимся к посланию Евреям, глава 11, где Святой Дух приводит целый ряд героев Ветхого Завета, то, на мой взгляд, Давиду, Гедеону и Самуилу следовало бы в этой главе уделить не меньше внимания, чем Исааку и Иакову. И мы не можем и не будем протестовать против этого описания героев веры в послании евреям, глава 11. Но мы имеем право выбирать для рассмотрения выдающихся личностей Писания по нашему усмотрению. Поэтому представляю вам примерный список личностей Писания для нашего рассмотрения. Личностей, которых мы можем сравнивать или противопоставить нашему Господу Иисусу. Такими являются Авраам, Исаак, Иосиф, Моисей, Самуил, Давид, апостол Петр и апостол Павел. Я думаю, что этих 8 героев веры вполне достаточно, чтобы рассмотреть красоту этих сынов человеческих и противопоставить им красоту нашего Господа Иисуса. О некоторых из них я в разное время существования нашего сайта уже говорил. Поэтому я подумал, зачем мне снова изобретать колесо? Я соберу все сведения об этих героях веры в этой статье вместе, откорректирую их, а на остальных Исаака, Самуила и апостола Павла сделаю описание. Важно то, чтобы описания всех этих героев веры были собраны вместе, как в фокусе, и рассмотреть их согласно нашего списка. Начнем с Авраама, отца веры, и посмотрим, как Господь Иисус воспитал в нем веру и послушание, что для нашей жизни веры очень поучительно. За основной текст возьмем Бытие, глава 22, стих 18b. «За то, что ты послушался гласа моего». Коротко взглянем на жизнь Авраама и сделаем противопоставление между Измаилом и Исааком. Об обетованиях Бога Аврааму читаем в Бытие, глава 12, стихи с 1 по 4. «И сказал Господь Аврааму, «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. В 75 лет получил Авраам эти обетования от Бога. Поэтому для их исполнения оставалось уже не так много времени. 10 лет спустя Саре стало тяжело ожидать это исполнение. В обещанном Богом наследстве ничего не происходило. Поэтому в осуществлении обетования Сара видит необходимость помочь Господу в плоти. Итак, в 86-летнем возрасте Авраама наступил тот момент, когда служанка Сары Агарь родила Измаила. Бытие, глава 16, стих 16. Первого сына Авраама, но не сына обетования. Однако это был сын Авраама, который ради Авраама тоже унаследовал обетование, потому что в Аврааме благословлены все народы мира. Так гласит обетование Господа Аврааму. Поэтому Измаил не мог оставаться без благословения. Перед этим событием и после него Бог все время обещает Аврааму: «Тебе и твоему семени». В Бытие, глава 17, стих 6, читаем: «И весьма-весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя». При этом Авраам никогда не возражал Господу. Между делом ему исполнилось к этому времени 99 лет. Бытие, глава 18, стих 11. И теперь Господь дает конкретное обетование. В Бытие, глава 18, стих 10, читаем: «И сказал один из них: Я опять буду у тебя в это же время, и будет сын у Сары, жены твоей». А Сара слушала у входа в шатер сзади его. Через один год родится сын обетования. Хотя нелегко этому поверить, но Авраам не сомневался и не поколебался неверием, как мы читаем в послании Римлянам, глава 4, стих 20. Не поколебался в обетовании Божьем неверием, но пребыл тверд в вере, воздав славу Богу. В Бытие, глава 21, наступил, наконец, этот долгожданный момент. В дом Авраама пришла превеликая радость. Через 25 лет после получения обетования Сара родила сына обетования. В соответствии с Божьим планом только теперь пришло время для сына обетования. Это нелегко было понять, но радость была тем больше, когда обетование исполнилось. Теперь для Авраама и Сары кончилось время ожидания, ибо Господь исполнил обещанное. Теперь не было больше проблемы в том, чтобы Господь произвел от Авраама великий народ. Но то, что в доме Авраама еще должно произойти, было в это время неизвестно. Именно эти события, которые должны произойти в доме Авраама, мы теперь рассмотрим и сравним для нашей пользы. В главе 21 имеем изгнание одного сына Измаила, и в главе 22 приношение в жертву другого сына Исаака. Первое сравнение. Бытие, глава 21, стих 10. «И сказала Аврааму: Выгони эту рабыню и сына ее, ибо не наследует сын рабыни сей с сыном моим Исааком». Сара могла это таким образом Аврааму сказать, но для Авраама как Исаак, так и Измаил были сыновьями. Кроме этого, задание исходит от его разгневанной жены Сары. Но дальше мы читаем о великом испытании Богом Авраама. В Бытие, глава 22, стих 2. «Бог сказал: Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мория, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Это задание исходит не от разгневанного человека, но из уст Господа Иисуса. Второе сравнение. Бытие, глава 21, стих 11. «И показалось это Аврааму весьма неприятным ради сына его Измаила». Авраам был против этого решения Сары. В соответствии с собственной точки зрения, Авраам вступился бы в этой ситуации за своего сына Измаила. Это дело было в его глазах неприятным, таким неприятным, что он ни с одним из своих сыновей так не поступил бы. Его отцовское сердце было на стороне обоих своих сыновей. Он так относился к ним обоим, что ничего неприятного не причинил бы им. Поэтому это неприятное причиняло его отцовскому сердцу боль. Противопоставим это событие упомянутому выше, в Бытие 22, стих 2. «Бог сказал: Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака. Хотя это было намного труднее, но в этом случае Авраам больше не противится. Единственного, ибо другого уже не было. Оставался только Исаак, которого по известной и доброй причине он любил. По отношению к призыву Господа Авраам не проявляет никакого противоположного мнения или высказывания. Да не скажи никто, что Авраам так или иначе не мог по-другому поступить, что, дескать, он обязан был так поступить. Авраам мог, конечно, иначе поступить, но к этому моменту своей жизни в общении с Господом Иисусом он не хотел ничего другого, как послушание Господу. Третье сравнение. Три пункта. Бытие, глава 21, стих 12. Бог сказал Аврааму: «Не огорчайся ради отрока и рабыни твоей. Во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее, ибо в Исааке наречется тебе семя». Для дальнейшего укрепления веры, доверия и послушания Авраама Господу Иисусу это выражение «В Исааке наречется тебе семя» чрезвычайно важно. Поэтому Святой Дух приводит его еще в послании Римлянам, глава 9, стих 7, и в послании Евреям, глава 11, стих 18, итого три раза, что означает «общение». Первый пункт. Господь говорит: «Оставь свое чувство справедливости и рассматривай эту ситуацию не неприятной». Авраам не желал ничего неприятного, был против неприятного, желал только доброго. А Господь говорит: «Оставь это». Как часто мы реагируем и действуем, исходя из чувства справедливости? Поэтому я могу вам сказать, если бы вы спрашивали Господа, то Он часто мог бы и вам сказать: «Оставь это». Вместо того, чтобы настоять на своем и осуществить свое чувство справедливости, Он должен был слушаться гласа Сары, которая, по его мнению, сообщила это неприятное. Пути Господа заключались в том, чтобы отложить свои чувства справедливости и слушаться словам своей жены. А что это означало в те времена для мужа и тем более на Ближнем Востоке, нам трудно сейчас понять. На основании личного высказывания детей Божьих они очень часто проявляют готовность к послушанию и служению по отношению Господа Иисуса, а при необходимости принести в жертву и личную жизнь. Но подчиниться тем, которых Господь в буднях нашей жизни ставит для порядка своего слова на нашем пути, в собрании, в семье, в школе или на работе, нам не удается. Прежде чем Авраам должен был доказать свое послушание Господу, он учится сначала против собственного мнения исполнять слова своей жены. Третий пункт. Ясное определение Господа. В Исааке исполнится обетование семени Авраама. Это был ясный путеуказатель, но одновременно и утешение, что обетование будет исполнено. Это значит, если ты даже Измаила больше не имеешь, то исполнение обетования не находится в опасности. Обратимся теперь к Бытию, глава 22, и отметим три важных пункта. Первый. У Господа нет больше необходимости обучать Авраама в отношении чувства справедливости. Хотя исполнение обетования находилось единственно в Исааке, как уяснил себе Авраам, но когда Господь теперь и его, последнего, желает получить из рук Авраама, то он совершенно молчит. И как он молча воспринял это намного большее воспитание? Авраам имел к нему уже свое мнение, о котором читаем в послании евреям, глава 11, стих 19. «Ибо он думал, то есть верил, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование». Второе. После того, как он научился подчиняться словам жены, Господь с большой радостью принял послушание Авраама. Слово Божие подтверждает нам об этом в Бытие, глава 22, стих 18. «За то, что ты послушался гласа моего». Третье. Когда Авраам должен был изгнать Измаила, то была видна еще ясная перспектива, что Господь сохранит его семя в Исааке. Но при призыве Господа пожертвовать Исаака не оставалось больше носителя или хотя бы замещения для будущего носителя обетования. Согласно Бытия, глава 22, стих 2, Исаак, которого Авраам должен был принести в жертву, был единственным. Четвертое сравнение. Бытие 21, стих 13. «И от сына рабыни я произведу народ, потому что он семя твое». Авраам должен был понять, что обетования исполнились не только в том, что он совершенно образцово воспитывал сыновей, чтобы с ними ничего не случилось и чтобы они в его доме получили благословение. Авраам должен был научиться, что обетования на его семени исполнятся, если он будет готов отдать обоих сыновей, одного изгнать из своего дома, а другого собственными руками заколоть на жертвеннике всесожжения. И Авраам был в обоих случаях готов в точности действовать согласно Слову Божьему. Но таким образом Авраам добровольно отдавал все, что он получил для исполнения обетования. Авраам отдал обоих, как Господь сказал. Ему же оставалось лишь слово обетования. Но лишь таким образом могли исполниться обетования на обоих сыновьях, как в главе 21, так и в главе 22. И они исполнились в точности и до наших дней сегодня. Пятое сравнение. Бытие 21, стих 14. Авраам встал рано утром. И Бытие, глава 22, стих 3. Авраам встал рано утром. Авраам не проявляет ни малейшего промедления в вопросе послушания Господу. Он не берет себе времени на обдумывание и не допускает в сердце места для сомнения или для собственных размышлений. В главе 21 перед этим стихом, хотя кое-что еще написано, но в главе 22 при более высоком и серьезном требовании Господа дополнительно ничего о необходимом поучении Господа не написано. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.